Однако Троорль вместе со своим другом Клопауцием неутомимо продолжал исследование. Из них вытекало, что дракон существует на уровне, зависящем от его настроения и от состояния общего насыщения, а также что единственным надежным методом ликвидации является сведение вероятности к нулю и даже к отрицательным значениям. Но как не понять, что эти исследования требовали много труда и времени? А между тем, драконы, находясь на свободе, свирепствовали в свое удовольствие, опустошая многочисленные планеты и спутники. И, что еще прискорбней, даже плодились. Это дало Клопауцию повод опубликовать блестящую работу под заглавием «Ковариантные переходы от драконов к драконьим отродьям, как частный случай перехода из состояний запретных физически в состояния, запрещенные полицией». Эта работа наделала много шума в научном мире, где все еще широко обсуждался знаменитый полицейский дракон, посредством которого бравые конструкторы отомстили злому царю Жестокусу за несчастье своих неоплаканных коллег. Какие же возникли пертурбации, когда стало известно, что некий конструктор по имени Базилей и по прозванию Эмердуанский, путешествуя по всей галактике, одним лишь своим присутствием вызывал появление драконов там, где до этого их никто в глаза не видел. Когда всеобщее отчаяние и состояние национальной катастрофы достигали кульминации, он являлся к властелину данного государства, чтобы, поторговавшись в волю и взвинтив гонорар до головокружительных размеров, заняться истреблением чудовищ. Последнее ему почти всегда удавалось, хотя никто не знал, каким способом, ибо он действовал скрытно и в одиночку. Впрочем, Базилей лишь статистически гарантировал успех драколиза, а с той поры, как некий монарх воздал ему лучшим за хорошее, уплатив дукатами полновесными также, лишь статистически. Он стал подвергать унизительному исследованию посредством царской водки природу желтого металла, которым ему платили. В эту-то пору Троорль и Клопауций встретились в один погожий денек, и между ними произошел следующий разговор. «Ты слышал об этом Базилее?» — спросил Троорль.
«Слышал».
«Что ты скажешь?»
«Не нравится мне вся эта история».
«Мне так же. А что ты о ней думаешь?»
«Он пользуется усилителем».
«Вероятности?»
«Да. Или резонансной системой».
«Может, генератором Василисков?»
«Ты имеешь в виду дракотрон?»
«Да».
«По существу это вполне возможно».
«Но ведь», — воскликнул Троорль, — «это было бы низостью. Это означало бы, что частично он привозит змеев с собой, только в потенциальном состоянии, с вероятностью близкой к нулю. Когда обживется и оглядится, начинает все увеличивать и увеличивать шансы, усиливает их, пока они не достигнут достоверности. И тут-то, разумеется, наступает виртуализация, конкретизация и зримая тотализация».
«Ясно. К тому же он, безусловно, подскабливает матрицу и увеличивает вероятность перехода виртуального змея в бешеного Василиска».
«Да, страшнее бешеного Василиска, пожалуй, ничего уж не бывает».
«А как ты думаешь, он потом аннулирует их аннигиляционным ретрокреатором или же лишь снижает временную вероятность и удирает, прихватив монету?»
«Трудно сказать. Если он лишь понижает правдоподобие, это еще большая низость. Ведь рано или поздно флуктуации вакуума вызывают возникновение змеи-матрицы, и тогда вся история начинается сначала».
«Да, но ни его самого, ни денежек тогда уж не сыщешь», — буркнул Клопауций.
«Как ты думаешь, не стоит ли написать об этом деле в Главное бюро регулирования драконов?»
«Чего не стоит, того не стоит. В конце-то концов, он, быть может, этого и не делает. У нас нет уверенности и никаких доказательств. Статистические флуктуации возникают и без усилителя. Раньше не было ни матриц, ни усилителей, а драконы время от времени появлялись. Попросту случайно».
«Должно быть так», — согласился Троорль. «Однако ж чудовище появляется только после прибытия Базилея на планету».
«Верно. Но писать об этом не стоит. Все же он коллега по профессии. Пожалуй, мы сами предпримем некоторые шаги. Как ты думаешь?»
«Можно».
«Хорошо. Однако что делать?
Тут оба знаменитых драколога погрузились в профессиональный спор, из которого посторонний слушатель не понял бы ни словечка. До него донеслись бы лишь загадочные фразы, такие как «счетчик драконов», «нехвостатое преобразование», «слабые змеи взаимодействия», «дифракция и рассеяние драконов», «жесткий Горыныч», «мягкий Горыныч», «дракопробабилистикус», «полосатый спектр Василиска», «змей в возбужденном состоянии», «аннигиляция пары Василисков с яростью и антияростью в поле всеобщего безголовья» и тому подобное. Результатом этого глубокого анализа явилось путешествие, третий по счету. Конструкторы готовились к нему очень старательно, не приминув нагрузить свой корабль множеством сложных приборов. Так, например, они взяли с собой диффузатор и специальную пушку, стреляющую антиголовами. Во время путешествия конструкторы высадились на Энтии и Пентии, а затем на Керулее, и после этого поняли, что не смогут прочесать всю местность, охваченную бедствием. Для этого им пришлось бы разорваться на части. Проще было, очевидно, разделить экспедицию, и после обсуждения в рабочем порядке каждый из них направился в свою сторону. Клопауций долго работал на Престопондии, приглашенный туда императором Дивославом Амфитритием, который соглашался отдать ему дочь в жены, лишь бы избавиться от чудовищ, ведь драконы высокой вероятности забредали даже на улицы Стольного Града, а виртуальными вся округа так и кишела.